Текст я хочу, чтобы мы прочитали с 1 по 4 стих Евангелия от Иоанна, 13 глава. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и взял полотенце, припоясался. Вот до этого момента я хотел бы, чтобы мы имели текст перед нашими глазами и информацию для нашего размышления. Мы не очень часто размышляли об Иуде Искариоте. Я не помню, чтобы хоть в какой-то проповеди мы где-то говорили об этой личности. Всегда он где-то находится в тени у нас. Может быть, еще будет повод, когда, изучая Евангелие от Матфея, мы подойдем и будем говорить об этом человеке. Но тем не менее, многие люди говорят о нем. И я слышал, что в последнее время есть книги, снимают фильмы, вот где в главной роли Иуда Искариот выступает некой жертвой вот каких-то религиозных интриг. Вы знаете, лет 10 назад я был потрясен вот таким откровенным состраданием или печалью по Иуде Искариоту, одного из моих знакомых христиан, который вот пытался заставить меня усомниться в истинной информации библейской об Иуде Искариоте. И в его информации было вот переживание и сомнение о том, что он просто стал жертвой. Просто кому-то нужно было эту роль сыграть. И Бог взял его, использовал и потом отправил в ад. Я категорически с этим не согласен. Давайте мы посмотрим, давайте мы увидим, проникнем в Божий план, как Он действует среди нас. В этом отрывке мы видим вот ключевые действующие лица. Иуда Искариот, мы видим сатану или дьявола, как здесь написано, мы видим Христа, мы видим учеников, мы видим, что жизнь Христа стремительно приближается к завершению. Ему остается жить совсем немного, несколько часов. Он уединился со своими учениками снова в этой тайной комнате, чтобы никто не знал, чтобы ему дать последнее наставление. Из 13 по 17 главу Евангелия от Иоанна это глубочайшее наставление Иисуса Христа о том, что его ждет, что ждет учеников, будущее. Его это славная молитва, где он представляет отцу учеников, и они слышат, как он молится. Это великолепные главы, которые являются финальным аккордом близких и близких отношений Иисуса Христа со своими друзьями, со своими учениками. Но большинство из них на данном этапе понятия не имел, почему все так развивается. Никто даже близко не представлял себе, что должно произойти. Никто даже не мог оценить, что сейчас поставлено на карту и что ждет человечество. Сказал Иисус: пойдем сюда, ученики шли за Ним. Переберемся или переправимся на другую сторону. Они садились в лодку и следовали за Ним. Раздавал им хлеб, говорит: идите раздайте людям, кормите. И они делали это. Им трудно было это все собрать в одну картинку, в одну панораму. И более того, во всем этом процессе увидеть ее с точки зрения Божьего фокуса, Божьего взгляда. И вот нам Иоанн описывает. Среди 12 учеников был Иуда по имени Искариот. То есть так назывался он, потому что он был из Искариотской местности. Его отец был Симон, достаточно благородное или знаменитое, распространенное имя в Израиле Иуда. Этим именем очень многие родители называли своих детей. И они знали, что из колена Иудина должен прийти Мессия. Для родителей была честь и ожидание, чтобы в доме чаще звучало это имя. И в этих надеждах родители назвали этого мальчика. Потрясающе! Но Христос из толпы избрал его и поместил в среду 12 учеников. Внешне это был благороднейший человек. Настолько благородный, и что ему доверяли апостольскую кассу. Не Матфею, заметьте. Он мог бы быть лучшим кандидатом, да, чтобы считать деньги, контролировать расходы, приходы, там, может быть, накопления какие-то. Иуде. В этом смысле он превосходил Матфея. Был очень пунктуальным. Даже тогда, когда мы знаем, что после этой вечери Иуда встал и ушел, и потом Христос сказал, что один из вас предатель. Никто не думал на Иуду. Может быть, боковым зрением все на Петра посматривали. Потому что о нем Христос сказал, ты отречешься от меня трижды, прямым текстом. Петр всячески сопротивлялся, чтобы никаким образом тень сомнения учеников не пала на него. Но ни в коем случае не на Иуду. Это был очень внешне благочестивый, порядочный, даже, скажем, иногда выражавший негодование против немудрых действий. Помните, когда сестра Лазаря Мария разбила этот алавастровый сосуд, и с этим драгоценнейшим благоуханием мира она возлила на голову, на ноги. В этом образе было приготовление Христа к смерти, к погребению. Иуда самый первый возмутился. Он побил всех остальных учеников, и они начали шуметь и говорить, к чему такая трата, к чему такая глупость, такой немудрый расход. Все же это можно было продать и в конце концов позаботиться о ком? О нищих. Как звучит красиво. Но за всем этим шаблоном его подачи никто не видел его сердца, кроме Христа. И мы узнаем об Иуде, что на самом деле он был вор. Это был мошенник, это был шарлатан, это был тот человек, который умышленно, пребывая с учениками, со Христом, воровал деньги. Все, почему он был в этой команде, это для того, чтобы утешать свою алчную душу, свою корыстную совесть, которая была настроена именно на это грабительство. Трудно представить, как он этим пользовался, и никто не замечал. Мастерское искусство. Даже несмотря на то, что Бог наделил его духовными дарами, чтобы он исцелял людей от тяжелых болезней, чтобы он изгонял демонов, чтобы он с другими учениками творил много добра, но он был грешным, падшим человеком, невозрожденным, никогда не веровавшим в Иисуса Христа. Это тяжелейшая личность. И можно догадаться, хотя в Библии нет прямых сносок на это, вот почему он до последнего дня был с Иисусом Христом. Почему он был приближен к Нему. Даже на этой тайной вечере они возлежали, Иисус, Иоанн, и, скорее всего, по другую сторону Иисуса Христа был Иуда Искариот. Если вы изучали историю еврейской культуры, то в отличие от нас, когда мы сидим за столами, люди возлежали. И их возлежание, как правило, выглядело П-образно. В центре всегда должен находиться хозяин. Они возлежали все на левой руке. Вот, может быть, используя ее вместо подушки. И вот так вот елочкой они лежали, и невозможно было передвигаться вокруг этого стола. Возможно было только друг другу что-то передавать. И когда Христос взял этот хлеб и дал Иуде, скорее всего, он был рядом. на вытянутую руку, на расстояние вот вытянутой руки. Иоанн, который был еще ближе, он мог шепнуть на ухо и спросить у Христа, задать ему какие-то вопросы. Все это показывает нам, что он был в близких отношениях, по крайней мере, он тянулся к Иисусу Христу. Но его ожидания были не мессианские, не в вопросе спасения души, не в вопросе следования за учителем, страдания, а в вопросе и в желании занять почетный пост. Если вдруг сейчас произойдет революция, Христос свергнет римское правление, Израиль снова вернется к позициям царствования Давида или Соломона, и он ожидал, что это произойдет. Он жил этим. Как мы уже отметили, что Иуда был вором, этим человеком порочным, я хочу сказать, что более сильную фразу, это был, как Писание говорит, он был сын проклятия. Вот почему сатана имел доступ к его сердцу. К этому благородному человеку. Сатана имел доступ к нему, потому что он был его сыном. И нам трудно понять, почему он был в команде Христа. Но он там оказался. Я сегодня, когда думаю о современных церквях, вы знаете, ничего не изменилось с тех пор. Сегодня люди, которые рвутся к церковной власти, к громаднейшему сожалению, разрушают всякую репутацию славы Христа. Когда крадут церковную казну, когда люди за счет каких-то пожертвований, возьмем на какие-то проекты или на строительство молитвенных домов, начинают жить шикарно, начинают проводить время в отпусках, начинают обогащаться. Посмотрите на наших таких христианских лидеров, которые сами себя уже называют бизнесменами и проводят бизнес какие-то курсы. С того момента, когда церкви появились и стали расти, пропорционально этому растет их благосостояние. Откуда? Откуда у служителей церкви дома за $1 миллион? Откуда у них лимузины по $500 тысяч? Откуда у них вообще уму не представляемые колоссальнейшие деньги в заграничных банках? Откуда? Друзья, это принцип Иуды, когда они крадут Божьи деньги и наживаются за счет Божьих людей. Суд этим людям готов. Не избежать этого суда. И пусть никто себя не утешает правильными словами. Пусть эти люди не думают, что каким-то образом они смогут выслужить у Бога или вымолить у Бога, вернуть что-то в своей жизни. Сыны проклятия наполняют церкви. И я не хотел, чтобы среди нас были такие люди, чтобы из-за какой-то корысти, из-за каких-то других человеческих мотивов мы следуем за Христом или стремимся Ему угождать. Таким был Иуда. И он был в команде Христа. Самую низость его жизни, его порочность показывает то, что он за 30 жалких грошей разработал план предательства своего учителя, своего спасителя. Вы знаете, даже в те времена 30 этих монет, 30 серебряников, они никаким образом не сыграли бы ему экономическую какую-то пользу. Этих денег хватило бы, может быть, на жизнь в течение 30 дней. Не больше. Но его настолько ум был извращен, и сердце искажено, что оно показалось ему просто золотом, просто неимоверным богатством. И он пошел на этот ужаснейший шаг – предать своего учителя. В этой истории мы видим, что сатана вошел в Иуду. Его дверь была открыта. Его дверь была распахнута. «Заходи, я твой». Сатана вошел в Иуду и старался сделать казнь Христа, мы еще вернемся к этой мысли, очень ужасной. Давайте несколько слов поговорим об этом действующем персонаже, о сатане. Очень жаль, на мой взгляд, что современные христиане, да большинство людей, живущих в мире, воспринимают сатану как что-то вот театральное, что-то такое, знаете, с которым можно поиграть, можно там водой где-то побрызгать, и он вот убежит, зажечь какую-то свечу, поставить там, или какие-то слова произнести. Это на него будет воздействовать, он примитивный. Друзья, это умнейшее существо. Умнейшее существо. И он занимает самые первые позиции в Божьем творении среди ангелов. Он очень быстро думает. У него очень острый ум, проницательный ум. Никто из нас, если бы с ним сел играть в шахматы, не было бы шанса, чтобы выиграть. Все, чем он занимается, это максимально развить свою жизнь и вовлечь туда больше ангелов и людей, чтобы разрушить славу Божью. Это ему первому пришла мысль в голову восстать против Бога. Он бесконечно смотрел себя в зеркало, если такое было. И он восхищался своей мудростью, он восхищался своей красотой, он восхищался своей силой, восхищался своим богатством. Все, что дал ему Творец, было у него, и он понимал, что он имеет право и власть, и способность претендовать на равенство Бога. Это он обольстил ангелов. Это он собрал тайный совет и сказал им: «Я вам покажу новый путь». Лучший путь, независимый путь, и вы будете царствовать. Та цепь, которая привязала вас Бог, она слишком коротка и унизительна. Вы будете свободны. Мы знаем, что он стал причиной падения рода человеческого. То, с чего я сегодня начинал, о гибели этих двух маленьких девочек, друзья, это рук его дело. Это его ужасный промысел. Это он сегодня возмущает людей, чтобы были войны. Это он вносит в раздоры в семьи. Он заинтересован во всем ужасном, где проявляется его дыхание. Самой главной мишенью для него был Христос. Самой главной целью он отдал бы все для того, чтобы заставить Христа хотя бы раз согрешить. Знал ли сатана, что через смерть Иисуса Христа ему придет конец? Как вы думаете? Знал. Он знал. Он знал Писание. И он понимает его. Извините, но может быть лучше многих из нас. Но это понимание не к спасению его души. Это понимание, которое помогает ему ориентироваться среди христиан, видеть то, что другие не видят. Ученики не понимали, куда идет Христос, сатана ясно понимал. Никто в этом мире не понимал, почему Иисус уподобил себя как человек и крестился. Сатана понимал. Помните 40-дневный этот пост в пустыне? Все, что хотел сделать сатана, это чтобы Христос не взошел на крест. Он предлагал ему множество разных путей. Он говорил ему: «Твой отец дал мне власть здесь на земле. Я тебе предлагаю этот путь. Поклонись мне. И все, что дано отцом твоим, я дам тебе. Зачем тебе страдать? Зачем тебе идти каким-то закрученно сложным путем? Возьми, прыгни с крыла храма. И все люди, которые идут поклоняться Богу, они увидят, что ты не упал на землю, а ангелы тебя подхватили. Вся публика твоя. Зачем ты изнуряешь себя голодом и жаждой? Прикажи этому камню, чтобы он стал хлебом. Выглядит очень благородно. Но он понимал, с каждым шагом Христа на Голгофу приближается его конец. Когда мы заканчиваем читать эту историю искушения Христа в пустыне, мы видим, что некоторые евангелисты отмечают, что он оставил Христа до времени. Он не препятствовал ему. Но мы видим моменты, когда он все-таки проявлял себя. Когда Христос сказал, что он идет в Иерусалим, что его должны убить, распять, казнить, и он воскреснет через 3 дня. Помните, как Петр завозмущался? Христос сразу разоблачил чей-то почерк. Христос сквозь Петра видел, кто за ним стоит. И он прямо ему сказал: отойди от меня, сатана. Ты мне мешаешь. Это мой путь. Сатана ясно знал, что ему придет конец. Вот почему он использует Иуду. Потому что сатана находился уже в таком положении, когда он видел, что ничто и никто не может остановить Христа. Как называет это Джон Пайпер, я читал вот его размышления на эту тему, на тему вот сатаны в данном случае. Вот что он говорит, что это агония сатаны. Он признает здесь свое поражение. И он понимает, что он не может остановить Сына Божьего. Но, если я не могу его остановить, сатана мыслит, что я максимально сделаю его смерть мучительной, тяжелой и страдающий. Я разгоню всех его учеников. Самые близкие друзья, которые ели с ним хлеб, поднимут на него свою пету. Они позорно предадут его. Этот поцелуй, который оставит навсегда отпечаток, словно как ожог на лице Христа, будет еще тяжелейшим состоянием для его души. В этом был его замысел. Сатана вошел в Иуду, и он подчинился этому. Давайте мы теперь все-таки вернемся к той роли Бога. Где же во всем здесь Бог? Почему, на наш взгляд, вот такой путь запутанный и сложный использует Бог? И я понимаю, что если бы мы были среди учеников, мы бы вместе с Петром и другими апостолами могли возмущаться, могли бы не соглашаться. Господи, что-нибудь другое, неужели ты в своей мудрости не можешь избрать какой-то другой путь? Почему именно крест? Почему именно страдания? Может быть, это прозвучит несколько жестко, но я хочу сказать, мнение людей здесь ни при чем. Оно не имеет никакого значения. Единственное значение, которое имеет в этой истории, это мнение Бога. Это его решение. Давайте мы обратимся к одному отрывку. Деяния апостолов, 4 глава, 27-28 стих. Спустя несколько... совсем короткое время, вот что апостол Петр заявляет и говорит в своем обращении, как он сам комментирует те события, на которые смотрит он уже, которые состоялись в прошлом. «Поистине собрались в городе этом на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод, Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то...» Обратите внимание, друзья. «Чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой?» Петр осознал ясно, что все, что произошло со Христом, Этому всему предопределила Божья рука и Его совет. Посмотрите, что такое совет. В чем сущность вот этого решения Божьего? Еще один отрывок, который мне хотелось бы прочесть, то, что Петр говорит в своем первом послании, 1 глава, 18-21 стих. Когда он описывает наше спасение, и когда он указывает на причину этого спасения, и когда он указывает на цель этого спасения. Понимая это, друзья, туман должен мало-помалу рассеиваться в нашем сознании. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». 20 стих, вот эта ключевая мысль. «Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Вот здесь я хочу сейчас остановиться. Вот здесь я хочу, чтобы мы увидели славу и красоту Бога, Его решений, Его путей, Его мыслей. Вы можете представить себе, что до того, когда появился этот мир, до того, когда появились ангелы, до того момента, когда понятие «грех» вообще не существовало, понятие смерти, проклятия, всего самого ужасного вообще не было, в Божьем совете уже было принято решение, что Его Сын, Иисус Христос, станет искупителем мира, искупителем всего человечества. Если проще сказать, являлся ли грех или появление зла в этом мире в замысле Бога? Да. Он не является его архитектором или создателем. Он допустил, чтобы это произошло. Но раз он допустил, и в то же самое время, когда мог предотвратить, но позволил этому случиться, это вошло в его план. И никто не мог воспрепятствовать ему. Я понимаю, что я должен эти вещи говорить с максимальной осторожностью. Я боюсь переступить через ту границу, чтобы в моем неразумии сказать что-то глупое или неверное, или греховное против Бога. Я понимаю, что мы поднимаем такие вопросы, на которых у нас нет прямого ответа. Мы находимся в этой Божьей тайне, но нам они, эти вопросы очевидны. Ответов у нас нет. Петр говорит, что Божий совет еще от вечности определил, что придет Божий Сын и искупит все человечество. Бог захотел, чтобы вы были грешниками. Бог захотел, чтобы вы испытали на себе тяжесть греха, безысходность, поражение своего разума, своего духа, отчаяние. Он захотел, чтобы вы прочувствовали, что значит быть испорченным человеком, для того, чтобы страстно нуждаться в нем. Никто никогда не мог выхватить руль управления историей из Божьих рук. Никто никогда не смог воспрепятствовать ему сделать то, что решил его совет. И он допустил это. Я смиряюсь в безмолвии пред Богом мудрым. Этот Бог потрясает меня. Я чувствую себя просто жалким атомом в этом мире. Той молекулой, которая не имеет ничего абсолютно своего. И когда я осознаю, что я в Его плане, когда я осознаю, что Он из вечности знал, что Он приведет меня в этот мир, такой, какой Он есть, я склоняюсь пред Ним с величайшей благодарностью. И это сладкое имя Иисус в моем сердце, в моей жизни превосходит все другие имена. Друзья, прочувствуйте, что вы потомки первых людей, что в каждом из нас живет это греховное семя, каждом из нас оно просто как вулкан бурлит и может вырваться наружу. Не спешите осуждать убийц, я не говорю об этих или о каких-то других. В каждом из нас есть этот ужасный потенциал. Сколько раз в молодости или в детстве вы говорили, дали бы мне оружие или пистолет, я застрелил бы этого человека. Сколько раз вы просто тихо внутри себя, ненавидя какого-то ближнего, просто уже в Божьих глазах стали убийцей. Сколько проклятий слетало с ваших уст. Сколько ужасных мыслей роется в вашем сознании, от которых потом вам самим страшно. Мы в одном ряду обреченных на смерть. И ни у кого из людей нет шанса на спасение. Ни у кого. Но есть совет на небе, Божий совет, который от вечности решил для всего мира подарить Искупителя. Абсолютно для всех. И это не вопрос Израиля. Это вопрос всего мира. Агнец Божий для всего мира, предназначенный всем людям, исключительно всякому поколению, всякому этносу, всяким историческим каким-то событиям, которые могли бы развиваться и приносить туда своих людей и уносить их, и названия которых мы даже с вами не знаем. Для всех их приготовлен был Агнец. Кто теперь может думать, что Христос стал случайной жертвой? Кто теперь может думать, что Бог не может использовать Иуду или сатану в их злобе, жестокости, в их коварстве для того, чтобы этот жемчуг воссиял? Это Бог. И Он до сих пор такой же. И Он не изменился. И Он по-прежнему славен. И Он по-прежнему царствует. И Он по-прежнему вершит свой суд. Об этом говорит вторая мысль, которую Петр здесь подчеркивает. Его совет и Его рука. Все, что связано с Божьей рукой, всегда говорит о Его силе. Всегда говорит о Его целях и намерениях. О том, что Его рука всегда достигнет своих планов. Если Он решил, что это произойдет, Он обязательно это сделает. Задавали ли вы себе когда-нибудь вопрос, почему Иисус Христос пришел именно в то историческое время? Почему Он не родился у Адама и Евы? Мы не знаем. Почему Он не родился в наше время, когда Его проповеди Нагорные могли бы смотреть в интернете? Люди включили, да? И не надо ехать в Израиль, не нужно вот эту сложную схему, которая была написана на арамейском языке, на иврите, на греческом, потом переведены на тысячи других языков. Об этом нужно ходить другим людям рассказывать, ездить в разные страны, вот усложнять весь этот процесс. Почему Он это не сделал очень просто? Мы не знаем. Но Он использовал греческую культуру, чтобы в том мире, все, которые люди говорили по-гречески, чтобы была написана большая часть Нового Завета, в частности, Новый Завет был написан на греческом языке. Почему сегодня звездами не пишут на небе тексты из Библии? Все другие религии приняли бы, о, точно, это истинная религия. Раз уж на небесах кто-то выкладывает звездами тексты из Библии или пишет все время имя Иисус, это понятно. Все так запутано. И в то же самое время мы видим, что все идет секунда в секунду. Никто не ускорит этот процесс. И никто не поднимет ручной тормоз, никто не сорвет стоп-кран. Никто никогда тому, чему предопределил быть Божий совет, Его рука, все то исполнилось. И Петр перечисляет. Понтий Пилат, Иуда Искариот, добавим, царь Ирод, израильский народ, первосвященники, все эти люди, все они были Богом вовлечены для одной цели – исполнить Его волю. Но при этом они несут полную ответственность за то, что они сделали. Это Его замысел. Вы помните, когда множество святых страдало от рук губителей, от рук ненавидящих? Например, когда Иосиф пострадал от своих братьев, когда Давид страдал от Саула, когда Даниил страдал от своих коллег по работе, когда множество людей страдало, и они не знали, почему, Господи, Ты это делаешь. Почему миллионы и миллионы христиан были убиты? Ответ один. Для того, чтобы явилась слава Божья. Почему люди рождаются слепыми? И потом, встречаясь со Христом, задавая вопросы, почему Он родился таким? Ответ Христа был прост. Для того, чтобы на Нем явились дела Божьи, слава Божья. От вечности запланировано было рождение этого мальчика. И эта встреча в этом дне, в субботу именно, не в какой другой день, именно в субботу, здесь, на этом месте, чтобы дать ему прозрение. И Христос в этот момент не мог быть занят ничем. Эта встреча состоялась, и слава Божья явилась. Я хочу прочесть один отрывок из книги пророка Исаии, 53 глава, 6-10 стих. Задолго до событий, о которых мы с вами говорим, Бог определил это. Это было открыто многим пророкам. Исаия, 53 глава, 6-10 стих. Господь возложил на Него, то есть на Христа, грехи всех нас. Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. Кто это все решил? Кому это все угодно было? Кто за всем этим стоит? Господь возложил на Него грехи всех нас. Он нашел в своем решении того, кто понесет наши преступления. Если подобные новости будоражат нас и вызывают негодование, когда мы слышим о жестоких убийствах и страданиях людей, представьте себе, что чувствует Бог. Его святость намного обостреннее, чем наша человеческая святость или справедливость. Но пока Он молчит, пока нам кажется, Он бездействует, вот в чем вопрос. Спасены ли мы? Вот в чем вопрос. Осознаем ли мы тяжесть своих грехов человеческих, от которых нам нужно избавиться? Нашелся ли в нашей жизни тот, кто взял мои долговые списки, всю ту ужасную сущность испорченную, которую я умело могу прятать, или мы можем играть, но Богу это очевидно, и возложили ли на того, кто может это понести? В этом вопрос. Бог не оставил нас одинокими. Еще из вечности Его совет определил, Агнец Божий придет и будет принесен в жертву. И Его рука достигла этого. И Он совершил это. Он абсолютно и в точности сделал это. Еще раз хочу подчеркнуть, Господь возложил на Него грехи наши, всех нас. У Христа не было ни одного греха. Вот почему мы можем доверять Ему. Вот почему мы видим, что это Бог и человек в одном лице, который взял на Себя абсолютно грехи всего человечества, истории всех людей в прошлом и в будущем. Господу угодно было поразить его. Если сегодня мы думаем, что Бог безмолвствует и может быть в каком-то смысле жесток по отношению к несправедливым действиям людей, задайте вопрос, насколько Бог имеет великое сердце и сострадание к нам, что отдал на растерзание людям своего Сына. Никто из нас не отдал бы своего ребенка на убиение, для того, чтобы две какие-то группировки на улице или в районе могли примириться. Бог отдал, и Ему угодно было, и Он решил. И Он сказал: «Сын мой, ты будешь страдать». И сын ответил, сказал: «Да, отец, с радостью я это сделаю. Я хочу прославить тебя в этом. И я люблю грешников, я хочу, чтобы часть живущих на земле стали твоим достоянием. Я куплю их заново тебе». Богу угодно было это сделать. И смотрите, он предал его мучению. Это не игра была. Это не просто какая-то мирная декларация, где обменялись документами, подписали, пожали друг другу руки, выпили компота и разошлись по домам. Предал его мучению. Вы знаете, в чем мучение заключалось Христа? В том, что он пережил отделение от Отца. Нам этого не понять, потому что мы родились в отделении от Бога. Нам свойственно бежать от Него, нам свойственно прятаться от Бога, грешить и наслаждаться этим, но не для Христа. Уже само-то унизительно было для Него, что Он стал человеком, вошел в это бренное тело, подверженное страданиям и боли. Даже страдания не физические, которые Он на кресте испытывал, хотя и это было величайшей частью Его страдания, но страданием было предательство, отсутствие благодарности, дружбы, поддержки. И наивысшей степени страдания было, когда он в агонии своего мучения испытал всю боль, ад, грехи каждого из нас просто Бог взял и положил на него. И тогда Иисус сказал: «Отец, для чего ты оставил меня?» Тот же самый вопрос, который мы задаем. Бог, где ты? Отец, где ты? Почему ты оставил меня? Это крик его сердца. Ему нужно было пережить это. И если бы он этого не перенес, друзья, мы остались бы до сих пор в своих грехах. И каждого из нас ожидало бы страшное мучение огня и ада и ярость Божья. И ему нужно было это сделать. Поэтому он использует всякое зло, которое есть в мире, для того, чтобы в нем воссияла его слава. К сожалению, многие христиане сегодня говорят, что нам нужно прекратить говорить о мученическом аспекте искупления. Давайте больше говорить о любви Бога. Давайте больше говорить о прекрасном плане Бога для людей, но избегая вопросов креста и страданий, потому что это идеи средневековья, это идеи какие-то негуманные. Мы не можем обойти стороной, потому что само Писание прямо и недвусмысленно говорит: Богу угодно было поразить его. И он предал его мучению. И отец смотрел, как его сын кричал. И он не протянул ему в этот момент руку. И он ничего не сделал для того, чтобы облегчить его страдания. И Христос причем сам отказался от этого облегченного варианта страданий, когда давали какой-то напиток, чтобы приглушить эту боль на кресте. Он хотел максимально испытать боль, тяжесть и муку физическую и духовную, чтобы каждого из нас искупить. Вот как выразилась вообще эта цель, Божий замысел спасения. Через смерть своего сына он принес нам примирение с Богом, свободу, жизнь, прощение грехов. Вот что пишет красноречиво и сильно апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Ибо не знавшего греха он сделал для нас». Смотрите теперь, фокус перемещается на нас. Христос, не знавший греха, Бог сделал его для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Мы сегодня пели, если вы обратили внимание на одну из строчку, что Бог сегодня смотрит на нас так, как будто бы мы святы и никогда не грешили. Это правда. Да, нас могут терзать сомнения, это объективное сомнение, потому что мы даже после уверования осознаем и ощущаем то, что в нас остается падшая греховная природа. Но Бог не так на нас смотрит. Слишком высока цена и жертва, чтобы кого-нибудь, кого Бог искупил и простил, просто потом взять и выбросить. И если Его благодати было спасти нас тогда, когда мы жили в тяжких грехах, друзья, Его благодати, той же благодати, сегодня достаточно, чтобы своих детей сохранить во спасении и привести их в Царствие Небесное. Радуйтесь этому. Наслаждайтесь этой величайшей премудростью, этим торжеством Божьего шествия. Да, мы по-прежнему не знаем многих дел, которые Бог совершает в мире. Да, множество ужасных вещей, которые с нами лично происходят, мы, может быть, на земле здесь и не найдем ответов. Мы можем по-прежнему вопить к Богу и говорить, почему ты оставил меня? Откройте книгу Псалмов, и вы будете рядом с этими людьми плакать и понимать, что такие же люди искали Бога и ответы в нем и не находили. Но в каждую картину Бог своей нитью вплетал черные полосы для того, чтобы однажды показать красоту этих страданий. Однажды распахнутся Божьи истины, и мы узнаем, почему Он все это делал. По отношению к каждому из нас. Загляните в свою жизнь и посмотрите, как Бог работает в вас и вокруг вас. Он не бездействует. Доверьтесь Ему. Любите Его. Надейтесь на Него. Уповайте на Него. Почитайте Его самым святым, самым мудрым, самым совершенным, который никогда не допускает ошибок. Это украсит вашу жизнь. Это сделает вашу жизнь прекрасной. В мире страданий, в мире скорбей, в мире ненависти. Несите этот свет другим людям. Пусть наше участие сейчас в этой трапезе Господней поможет нам побыть в этой горнице со Христом, который с этим полотенцем ходил, вытирал ноги своим ученикам, который выразил свое такое величайшее смирение, свою покорность Отцу и любовь к ученикам, для того, чтобы спустя многие века и тысячелетия эта благодать достигла нас, таких разных и в то же самое время одинаково Богом любимых. Давайте помолимся.